Дорогие девушки, в чем прелесть работы в университетской системе? Вы становитесь частью международного ордена. Это как монашеский орден, отделение которого есть во всех крупных городах мира. Это действительно до определенной степени так работает. То есть в любом месте, где есть университет, есть ваши братья и сестры. Вы подходите, стучите в дверь, называете волшебный пароль по вашей специальности, вам говорят: «Заходи». А, опять же, не совсем так это просто. Многие люди скажут вам, как трудно так сказать, перестраиваться. Это все, конечно, работает при условии, если вы каким-то владеете иностранным языком в достаточной степени, чтобы уметь на нем все же преподавать. Это навык нарабатываемый. Ничего тут нету никакого чудесного. Скоро, говорят, от этого нас избавят, а будут какие-нибудь наушники в ухе, которые позволят посредством искусственного интеллекта говорить на любом языке и быть воспринимаемыми на любом другом языке. Но пока этого добра не случилось, все же хотя бы один иностранный язык иметь в кармане надо. Но в целом вы действительно попадаете в очень знакомую вам систему. Есть отличия, ничего страшного, вы к ним приспособитесь. Эти отличия иногда преувеличенно воспринимаются человеком, переживающим стресс этого переезда, в особенности, если это переезд недобровольный, это большая травма. Изгнание – большая травма. Иммиграция добровольная – это тяжкий крест. А уж если ты не собирался никуда уезжать, жил дома, все у тебя было замечательно, ну или плюс-минус замечательно, а потом ты в чем хорошо, не в чем мать родила, а вот в чем был, оказываешься где-то на перекрестке континента и думаешь, а куда бы мне пойти переночевать, это тут еще опыт. Поэтому любые мелкие, даже какие-то шероховатости, которые человека, ну, что называется, здорового, сытого и покрытого этим жирком мирной жизни, может быть, забавляют, они человека, который вот так вот выкинут с парашютом в тайгу, а любое место, включая Париж, воспринимается как тайга, если тебя туда выкинуло, они его травмируют. Поэтому люди потом с большим ужасом пересказывают, как они страдали, как им было трудно, как их не понимали, как там, не знаю, как-то холодно или враждебно отнеслись и так далее. Это все очень понятно. Но при всех этих тяжелых условиях все же вы, как, опять же, какой-нибудь средневековый пекарь, который входит в цех пекарей. Вот выгнал его герцог из Флоренции, не сложились у вас в флорентийском герцогском отношении. Вы идете в соседнюю Болонью и говорите: я пекарь, я вот у меня тут, не знаю, что, татуировка набита, которая характерна для нас цеховиков. И да, не то чтобы вас примут с распростертыми объятиями, но, по крайней мере, на пару ступеней ниже, может, не сразу печь, а там сначала тесто месить, но вас пустят, потому что у вас есть конвертируемые навыки. Опять же, не то, что вы знакомы с нужными людьми, а потому что вы принадлежите к конвертируемой профессии.
Разрешены только проверенные каналы связи МАКС и ВКонтакте. Любые попытки обхода ограничений будут строго пресекаться. Мобильный интернет временно недоступен. Вы пытались получить доступ к Телеграму, верно?
Да.
Но безуспешно.
1 апреля был заблокирован последний оплот свободы российского интернета – Телеграм. Но это точно не повод идти в МАКС, который ворует данные, или отказывать себе в пользовании любимым мессенджером. Тем более, что команда Екатерины Михайловны подготовила для вас бесплатный прокси, который позволяет пользоваться Telegram без VPN и сложных настроек. Продолжайте пользоваться любимым мессенджером, установив наш прокси себе и своим близким. А для получения доступа к полному функционалу без ограничений по скорости и трафику, приобретайте подписку на статус VPN. Ссылка будет в описании. Защитите себя и тех, кто вам дорог.
И дальше, да, у вас будут потери. Опять же, иммиграция, даже добровольная, начинается с обнуления вашего социального статуса. С обнуления. То есть все, что у вас есть, оно пропадает. Потом вы его наработаете, но сначала оно пропадает. В том месте, куда вы приехали, вы хуже самого последнего из людей, потому что у него есть документы легальные, а у вас их нету, потому что он говорит как местный, а вы не говорите как местный. Вы это потерявшееся трехлетнее дитя. Это надо пережить. Это тяжело пережить, если вы обладали каким-то статусом в том месте, который вы покинули. А, наверное, вы им обладали. Если вы им не обладали, то вам что же ехать? Не жили хорошо, нечего и заканчивать. Поэтому это все будет тяжело и грустно. Но, возвращаясь к началу нашего призыва, если вы входите в великую республику букв, как это называется, Republic of Letters, которая возникла еще на заре европейского гуманизма, то у вас будут товарищи, во всех крупных городах мира. Везде, где есть университет, музей и библиотека, есть ваши, еще раз повторю, братья и сестры, и как-нибудь вы там устроитесь. Если же вы, например, не знаю, государственные служащие, то другие государственные служащие в другой стране не будут вам рады. И вы не сможете к ним прийти и сказать, можно я вам тут теперь государственно послужу на ваше государство. Все решат, что вы шпион. Поэтому получайте, пожалуйста, образование, дорогие девушки, и примкнувшие к ним юноши. Получайте профессию, которая нужна всегда и всем. Всегда родятся новые дети, которые ничего не знают, и их надо учить. Потом они подрастают, становятся студентами, которых тоже надо учить. Хорошо, конечно, при этом имейте специальность, которая хоть кому-то нужна. Есть такие специфические специальности, которые только в одной стране обитают. Вот, например, есть политология, есть всякие другие социальные науки, науки об обществе. А есть какие-то удивительные постсоветские, ну хорошо, не хочется говорить мутанты, ну какие-то такие морфы, типа государственное и муниципальное управление. Вот нынче, когда политологию практически запрещают, выросло вот это вот государственное муниципальное управление. Я как-то в сердцах назвала его вегетативно-сосудистой дистонией среди социальных наук. Это тоже была такая болезнь, которая была только в Советском Союзе, больше нигде люди этим не болели. У меня был такой диагноз. И он у многих худых, высоких девушек он был, но такой болезнь не существует. Точно так же вот этой вот науки, какой-то специальной науки, управления, ее тоже не существует. Существует социология, антропология, криминология, кстати, имеет большое отношение к управленческим практикам. Политология существует. Внутри политологии мы изучаем бюрократию, мы изучаем процесс принятия решений. А вот эти вот какие-то специальные управленизмы, простите, если кого обидела, как это было нарочно, вот их нету. Поэтому, получая образование и специальность, смотрите немножко на то, сможете ли вы эту свою специальность упаковать в ручную кладь и быстро увезти с собой, не сдавая ее в багаж. Это тоже полезное прикладное соображение. Вот у Натальи, например, маркетинг. Везде есть маркетинг, потому что люди продают друг другу всякое разное. Я могу с высоты своей гуманитарности и социальности сказать, ну, это, может, не наука, это, может, такая прикладная специальность скорее, но, собственно, не претендует на то, чтобы быть академической наукой. Но понятно, что это некий, так сказать, набор приемов, основанный на достижениях разных наук о человеке и о социуме, да, и дальше из него вырастают некоторые полезные людям рекомендации. И везде, где люди продают и покупают, руководствуясь принципом «не обманешь, не продашь», который Наташа уже упомянула, везде это будет нужно.
У меня такая же смешная история. Можно я быстро сейчас расскажу? Вы не представляете. Во-первых, у меня уже накопилось 3 быстрых смешных ответа, потому что, Екатерина Михайловна, сказали про наушник и искусственный интеллект в наушнике. Представляете, какая ситуация? Я прямо сейчас в очках, где вас слышу. Вы играете в моих очках. Это просто новая приблуда. Я как зумер пробую это все, испытываю на себе. Они еще видео умеют снимать.
Простите, а вы видите что-нибудь? В смысле, вы видите меня? Да. Они просто перед вами?
Нет, вижу я пока все как обычно, но они умеют снимать еще видео. Мне с этого так смешно, потому что я сегодня села, и звук случайно в них подключился, а я все забываю, что они со звуком. И иногда очень пугаюсь, не понимаю, что у меня, как это в голове-то что-то играет-то. Вот, это во-первых. Так что будущее близко, и скоро там еще начнет действительно он с нами разговаривать, этот искусственный интеллект. Вот, во-вторых, очень хорошее сравнение про Париж и тайгу. Вот так и было. Просто не сразу, сначала эйфория, а потом быстренько накрыло меня. Потому что я мечтала в Париж, я приехала учиться сначала, и никогда до этого в Европе не была. То есть я приехала, и первый раз в жизни это вижу, и у меня нет обратного билета, и значит, думаю, вот эта красота, и потом действительно тайга началась, я очень хотела домой, и просто оказалась одна, и выстраивала весь социум с нуля, и это было достаточно сложно, и было очень удобно потом развиваться с теми, с кем-то я оказалась в академической среде, мы просто помогали друг другу, и как раз там, где магистратуру получила, я там и предложила потом преподавать, я говорю, я вот как раз не маркетинг хотела им предложить, а поведение потребителя, мне тогда стало так интересно, я говорю, а вот у вас нету такого, смотрите, а я это столько читаю, изучаю, какой хороший материал у меня есть, смотрите, показала, и получилось впечатлить и убедить профессоров заменить меня на другого, получается, другого на меня профессора-француза. Вот такая у нас была интересная конкуренция даже случилась, потому что эта связка с психологией, да, биологией, эволюцией, вот там мне, в общем, копаться стало любопытно, что это мы импульсивно иногда себя ведем как странные люди, или про войну, про политику, почему, как продается это все, очень любопытно там копаться. Вот, поэтому, надеюсь, Вера сглазить эту штуку за сеанс по, потому что это вообще университет мечты, если что. И вот там пока про войну.
Да, я там выступала один раз. Да, такой сольный. Это, конечно, место силы для всех социальных наук. Не говорю уж о том, что там обучается вся французская и много мировой элиты. Вот все, кому вы там преподаете, потом станут премьерами и президентами. Поэтому сохраняйте возможности, хорошие отношения.
Да, действительно. А теперь про государственное управление. Самое смешное. Я же училась в бакалавриате, я поехала на государственное муниципальное управление, потому что они мне продали это, и меня так заманили в эту ловушку. Я смотрю, думаю сначала, и мне 18 лет, я из Сибири уезжаю, думаю, нормально, так хорошо подали материал. Потом там-то я уже понимаю, что непонятно профессия, что вообще изучаем, и выручила только то, что на кафедру вот пошла изучать уже копаться маркетинг. Много, ну как-то сама читала, смотрела, и были хорошие некоторые профессора, вот по политологии, например, Александр Шаловьев, который немножечко прям как затянет. Вот. Но, честно, у нас проблема. На факультете тоже потом случилось. Ну, то есть я оказалась с ребятами, которые либо уже знали многие, что они будут работать с родителями где-то там. Это было очень размазано, и мне было из этого достаточно тяжело. Поэтому, правда, очень сомнительное направление. Вот, выручила потом уже, что в Париж поехала уже глубже копаться в том, что интересно. Но мне так с этого смешно стало, потому что это же я. Просто вы говорите, а я такая, так это меня заманили в эту ловушку. Это, я поэтому уж потом маркетинг изучаю, думаю, что-то как-то они как же меня туда заманили-то. Вот так. Такая вот история.
А нынче, поскольку, опять же, политология сочетается с либеральной заразой, и велено ее переписать в каком-то нужном, так сказать, антизападном духе, а как ее перепишешь в антизападном духе, куда мы от Макса Вебера-то с Аристотелем, понимаете ли, где мы найдем там где-то в Китае своих политологов, поэтому от греха подальше это теперь все называется какой-нибудь там молодежной политикой, например, вот можно тоже изучать, очень весело, интересно, как можно изучать какую-то молодежную политику отдельно от вообще политики, ну и вот эти самые управления государства. Муниципальное управление. Кстати, как ни странно, из этих курсов, которые мне попадались, их программы, одной из немногих там толковых и имеющих смысл частей, это как раз история госуправления, история бюрократии, история управленческих институтов. Это действительно очень любопытно. Я вот, опять же, курс, когда делала свою историю бюрократии, которым я года вообще no end, потому что это была совершенно гигантская работа, и для меня очень увлекательная. А вот я пользовалась учебниками, в том числе, которые у нас в Франхикс выпускались, история государственной службы, есть такое довольно монументальное издание. В качестве автора там стоит фамилия человека, который, по-моему, до сих пор в СИЗО сидит. Но это не важно, это все равно коллектив авторов делал, а в СИЗО может оказаться каждый. Государственное управление такая, знаете, сомнительная специальность со многих сторон, и с теоретической, и с практической. Поэтому, дорогие слушатели, выбирая себе специальность, подумайте еще и об этом. Конвертируема ли она, и не поможет ли она вам сесть?
Представляете, у нас был препод по коррупции, самым основным лицом коррупционером на факультете. Я быстро узнала, что ребята именно ему передают взятки, и мне было с этого... Тогда у меня диссонанс первый случился, может, из-за этого тоже хотел понять, как же так в мире возможно?
Он соединял теорию и практику.
Да, представляете, это вот это вот, ребята, не переживайте, я весь удар возьму на себя.
Вся коррупция будет сосредоточена в моих руках. Так, подождите, мы предались воспоминаниям, а может быть, у нас есть еще вопросы, на которые мы не ответили.
А вопросов огромное количество. На самом деле потрясающе. Вы разговариваете, Екатерина Михайловна, с двумя девушками, которые так или иначе чуть не связались с государственным муниципальным управлением. Но, слава богу, когда я поступала в РАНХИКС, я обнаглела до нужной степени, чтобы позвонить деканам направления и спросить: «Здравствуйте, а я вот хочу к вам учиться, уговорите меня к вам поступать». И уговорил меня, слава богу, декан политического управления, поэтому не ГМУ, но я была близка. А вопрос у нас на самом деле есть еще такой. Ну, у нас все-таки стрим приурочен к 8 марта, и в связи с этим очень хотелось затронуть как-то гендерный аспект профессии, гендерный аспект науки. И хотела я изначально у вас спросить, не сталкивались ли вы с какой-то открытой дискриминацией или скрытым патернализмом. Но потом мы это обсудили, и вот мужская часть Russian Hub сказала, что не тот вопрос вообще. У нас и Наташа, и Екатерина Михайловна, они мужчин заткнут за пояс сами, то есть вот мимо. Но спросить хочется, и тема у нас такая вот «наука, женское дело». Вопрос у меня в связи с этим следующий. А как вам кажется, есть ли, возможно, у женщин исследовательниц какие-то качества, которые позволяют вот именно женщинам, несмотря на стеклянный потолок, несмотря на ограничения, связанные в оплате, другие проблемы, исследовать качественно лучше, чем мужчинам. Есть ли что-то такое?
Ну, смотрите, тут действительно вопрос-то есть, и вопрос куда более многогранный, чем может показаться. Мы сейчас можем тоже уйти в истории, кто кому приставал в процессе прохождения предварительной защиты, ко мне никто не приставал, сразу могу сказать. Но дело не в этом. Значит, преподавание довольно женская профессия. Если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что школьное преподавание – это преимущественно женское дело, преподавание в вузах в значительной мере женское. И чем выше мы будем подниматься, тем быстрее мы увидим этот самый стеклянный потолок. Мы увидим его везде. Муниципальное управление – сплошные женщины, да? А мэр – мужчина. Региональная администрация, сотрудницы – женщины, замдиректор департамента – женщина, директор департамента – возможно, женщина, губернатор – никак не женщина, вице-губернатор, по социалке женщина, все остальные мужчины. Врачи – женщины, директор, главврач – мужчина. Понятная совершенно история. Да, вот опять же, я тут смотрела свои собственные судебные документы, обвинительные заключения, и приговор тоже, значит, следователь – женщина, прокурорка – женщина, свидетельница, женщина, я тоже. А дальше межрайонный прокурор, мужчина, начальник следственного отдела, мужчина. Точно так же, вот так же, сынок и у бабочек. Вот так же и, в вузах, в преподавательской работе. Но наука, если мы сейчас говорим не о преподавании, не о иерархии в вузах, а о науке, об академической части, наука довольно свободная отрасль по-прежнему, и там, ну, что называется, как потопаешь, так и полопаешь. Сколько напишешь и наисследуешь, столько у тебя и будет. В политической науке женщины прям вот, можно сказать, царствуют. Очень многие наши живые классики – это женщины. Барбара Геддес, Беатрис Магалони, Дженнифер Ганди. Те люди, которые во многом, так сказать, делают современную политическую науку, они женщины. То есть тут в достаточной степени у нас все, так сказать, хорошо и свободно. Но, опять же, она на самом верху. Макс Вебер все равно мужчина. Но он жил давно. Довольно-таки давно. Вообще интересно, что социальные науки стали более женскими, начиная где-то с 60-х годов, когда появилось некоторое количество женщин, например, антропологов, женщин-социологов, и те, кто занимался там полевыми исследованиями и в тундры, и все, и вообще-то у нас тундры как-то много, в джунгли ездил. И, соответственно, не обязательно ездить в джунгли, чтобы заниматься полевыми исследованиями. Можно устроиться на работу в какую-нибудь городскую больницу и там исследовать поле. Или просто ходить по городу и смотреть, как устроена власть на улицах. И это будет очень валидная такая политология. Ну, в общем, когда стало больше женщин на рынке труда после Второй мировой войны, тогда же их стало становиться больше и в науке тоже. А вот сейчас мы имеем уже в довольно многих развитых странах мира ситуацию, в которой в процентном отношении больше девушек с высшим образованием, чем юношей с высшим образованием. То есть понимаете ситуацию, да? Больше женщин получают образование выше, чем мужчин. Следовательно, те рабочие места, которые требуют высшего образования, начинают становиться, прошу прощения за неловкую грамматическую конструкцию, тоже преимущественно женскими. И сейчас популярная тема в гендерных исследованиях состоит в том, что как бы помочь мальчикам учиться. Потому что иначе у нас возникает вот эта самая эпидемия мужской ненужности, одиночества, невостребованности и неуспешности на рынке труда, которая приводит молодых людей и в объятия крайне правых, и в какие-то инцельские движения, которые довольно легко становятся террористическими. В общем, есть такая тема. Между прочим, инцелы – это новые террористы, это прям вот тема. Это не то, что прям утверждение, но вокруг этого сейчас много дискуссий в прикладной моей политологии, потому что, ну, есть же такое, оно влияет на выборные результаты. Началось, кстати, все с того, что стали отмечать разрыв в голосованиях, в политических предпочтениях, выражающихся в голосованиях, между мужчинами и женщинами одного поколения и схожих социальных характеристик. Раньше считалось, что избиратель делится по, так сказать, вслед за Марксом, по своим социально-экономическим показателям, да, ну, то есть там по богатству бедности, живет он в городе или в деревне, в большом городе или в малом, в какой сфере работает. А вдруг выяснилось, что люди с похожими характеристиками, юноши и девушки, вот так вот расходятся. То есть голосуют абсолютно по-разному. Женщины левеют, мужчины правеют. Пошли смотреть, почему так происходит. И дальше вот эта самая, так сказать, мужская невостребованность 21 века, когда там и копать, и стрелять как-то уже не так нужно, кроме отдельных стран, которые решили, что они будут только копать и стрелять, закапывать настреленное. В остальных местах, в общем, действительно есть мнение, что и образовательная среда, и рынок труда начинают больше подходить для женщин. Но с этого места мне становится сложно. Почему? Потому что вот из этой точки дальше обычно идут рассуждения такого рода. Женщины, они усидчивые, женщины конформные, женщины аккуратные, они учатся хорошо, потому что учеба выстроена таким образом, что чем ты лучше соблюдаешь правила и выполняешь указания, тем выше твоя оценка. И так они идут, вот эти вот хорошие девочки, так они идут по жизни и заканчивают университеты, и потом в этих же университетах преподают или там в науке работают. Мне не нравятся эти разговоры, потому что они абсолютизируют женскую гендерную социализацию. Я не верю, что мальчики менее тщательные и аккуратные и внимательные, чем девочки сами по себе. Точно так же, как я не верю в то, что женщина, она рождена с чем там, с нежным сердцем, желанием всех мирить, а не наоборот бить всех по голове. Разные бывают, знаете, люди бывают разные. Но девочкам внушается одно, мальчикам внушается другое, и опять же, поскольку мы существа адаптивные, мы и адаптируемся. Поэтому вот с этой частью той логики, которую я вам сейчас излагаю, у меня проблемы. Я не думаю, что есть какое-то женское свойство, опять же, там, не знаю, чего, внимательности, которое позволяет нам быть хорошими исследовательницами. Хорошее исследование происходит от любопытства, от интереса. Вот если вы способны чем-то заинтересоваться, что не, как это, что нельзя непосредственно съесть прямо сейчас, и что не имеет к вашей жизни вот такого непосредственного отношения, то есть если вы можете заинтересоваться чем-то вне узкого круга своего бытового опыта, вас повлечет ваш свободный ум и уведет вас так далеко, как вы и не ожидали. Это я не вижу, чтобы зависело от женскости или мужскости. Тем более, что, опять же, я не верю в существование таких категорий.